Толстой и церковь. Нужно ли нам сегодня вдаваться в подробности того конфликта, который возник более 100 лет назад и который, возможно, уже завершен после смерти писателя? Оказывается, знать об этом нужно. Хотя бы для того, чтобы увидеть, какая опасность может подстерегать даже гениев, если они начинают враждовать с церковью, с ее учением и создавать собственную религию. Ведь в подобные ловушки могут попадать и самые обычные люди, просто масштаб конфликта окажется иным, а повод для этого всегда в нашей современной жизни отыскать можно. И в своих лекциях на тему «Русская православная церковь» и Лев Николаевич Толстой «Конфликт глазами современников» протоиерей Георгий Ориханов объясняет, почему такое происходит. Иногда потому, уверен отец Георгий, что, приходя в церковь, человек очень часто приносит с собой и весь свой интеллектуальный и эмоциональный груз, всю свою историю болезни, и расставаться со своим багажом порой не желает. Священнику не раз доводилось сталкиваться с людьми, которые абсолютно уверены в том, что самое главное в христианстве – это мораль, согласно которой нельзя убивать, прелюбодействовать, красть, просто надо быть хорошим человеком. Такие люди видят в христианстве лишь морально-нравственную сторону и не признают духовно-мистической основы христианства. Примерно такой же позиции придерживался Толстой. Отрицая веру в воскресение Христово, во всеобщее воскресение и вечную жизнь, он принимал лишь нравственный и социальный смысл учения Христа и, прежде всего, его Нагорную проповедь. Не случайно у Толстого появляется знаменитый тезис о непротивлении злу силой, который писатель считает сердцевиной христианства.
Этот вывод, о котором я сказал, содержится во многих записях Толстого, во многих письмах. И именно поэтому к концу жизни Ясная Поляна становится центром притяжения различных искателей, различных религиозных деятелей, которые находят в Толстом нечто сродное. И интересно, что Толстой становится известен миру не как выдающийся писатель, а как философ. Причем известность Толстого приобретает к началу XX века совершенно поразительные масштабы. Я приведу только один очень яркий для меня пример. Вы, наверное, слышали о таком фотохудожнике Прокудин-Горский. И вот Прокудин-Горский начинает размышлять в начале XX века. Он делает цикл фотографий о России и хочет сделать первый цветной фотопортрет. И он размышлял некоторое время над вопросом, а кого ему снять. И ведь мы понимаем, что в это время можно было снять императора, можно было снять Столыпина, можно было снять многих выдающихся людей. И вот, несмотря на это, в 1908 году первый фотопортрет, который делает Прокудин-Горский, это портрет Льва Николаевича Толстого, который празднует в Ясной Поляне свой 80-летний юбилей. Известность Толстого такова, что Суворин, выдающийся русский издатель и редактор, главный редактор газеты «Новое время», в свой дневник заносит следующую запись. Это очень известная запись. «В России два царя, Николай II и Лев Толстой. Который сильнее? Николай II ничего не может сделать Толстому, а Толстой непрерывно расшатывает трон Николая II». И примерно то же самое пишет сын Толстого Лев Львович. Тоже процитирую. «Во Франции говорят часто, что Толстой был первой и главной причиной русской революции, и в этом есть много правды. Никто не сделал более разрушительной работы ни в одной стране, чем Толстой. русское правительство, несмотря на все свои усилия, не могло рассчитывать на необходимое содействие и поддержку со стороны общества. Отрицание государства и его авторитета, отрицание закона и церкви, войны, собственности, семьи. Что могло произойти, когда эта отрава проникла насквозь мозги русского мужика и полуинтеллигента и прочих русских элементов? К сожалению, моральное влияние Толстого было гораздо слабее, чем влияние политическое и социальное. И далее Лев Львович рассказывает об очень примечательном эпизоде у его тети. Дома большевики произвели обыск. И во время обыска они обнаружили на стене портрет Толстого и спросили у нее, почему этот портрет. А видимо, они не знали, что она родственница Толстого, и спросили, почему этот портрет у вас здесь висит. И когда тетя сказала, что она является родной сестрой великого писателя, большевик ей поклонился и сказал, какая жалость, что он не дожил до того, чтобы воочию видеть результаты своей работы. Когда на первой лекции мы говорили о разных факторах, которые приблизили катастрофу 1917 года, то одним из таких факторов, конечно, не самым важным, безусловно, не надо его переоценивать, но реально существовавшим была проповедь Толстого. Ну, вот в своей книге о Толстом я подробно, очень подробно на этом эпизоде останавливаюсь, в связи с личностью главного помощника Льва Николаевича Толстого, это Владимир Григорьевич Чертков, человек, жизнь которого до ныне мало известна, но мне несколько лет назад очень повезло, потому что я получил доступ к его архиву огромному, вернее, к части архива, потому что его архив, он разделен по разным архивохранилищам, и не все еще далеко доступно исследователям. И вот по этой части архива удалось реконструировать некоторые важные черты его биографии. И сейчас можно утверждать со всем основанием, что вот эта агрессивность, которая появилась в творчестве Толстого, в значительной степени связана с именем Черткова. Наверное, мало кому известно, что в 1897 году за свою антиправительственную деятельность Чертков был выслан из России. Но выслан, в данном случае этот глагол звучит очень своеобразно, потому что выслан он был в Англию. Не в Сибирь, а в Англию, где у него был собственный дом, и где половина английской аристократии была ему лично известна прекрасно. И в Англии он стал заниматься тем, что просто создал типографию, стал в ней огромными тиражами издавать антиправительственные, антицерковные сочинения Толстого. Ну, этим он начал заниматься уже достаточно давно, но теперь получил возможность это делать. И в это же самое время Толстой вот эта высылка Черткова, она очень, надо сказать, расстроила и, можно сказать, раздражила Толстого. И у него появилось такое намерение, ну, несколько упрощая ситуацию, можно сказать, у него появилось намерение отомстить правительству. Такой местью явился роман «Воскресенье» как раз. Интересно, что весь гонорар, полученный за этот роман, Толстой потратил на то, чтобы переселить духоборов русских в Канаду. И месть эта заключалась в том, что 39-40 глава первой части романа содержится знаменитый кощунственный пасквиль, это тюремное богослужение, тюремный молебен. И, конечно, в одном из главных героев романа «Воскресенье» все читающие узнали обер-прокурора Победоносцева и расценили это как своеобразную месть и Победоносцеву. И именно в это время, в конце 90-х годов, уже совершенно определенно встает вопрос о возможности отлучения Толстого от церкви. Во-первых, нужно пояснить, что означает отлучение. В греческом языке этому славянскому термину, можно сказать, соответствуют два разных слова. Анафема, более известное, и другое слово афоризмос, которое тоже можно перевести как отлучение. Ну, что такое анафема, вы себе представляете? Но я напомню, что это такое отлучение христианина от общения с верными чадами церкви, от церковных таинств, от церковной общины, которая применяется в виде высшей кары за тяжкие преступления. Это не какие-то отдельные личные грехи, а это измена православию, уклонение в ересь, раскол и так далее. Анафема всегда провозглашается соборно, и от анафемы следует отличать как раз вот этот вот самый афоризмос. Афоризмос, то есть отлучение члена церкви от церковного общения, которое может служить наказанием за менее тяжкие грехи. Например, таким афоризмос в некоторых случаях является просто епитимия. Ну, за отдельные грехи человеку запрещают, например, причащаться несколько лет за очень тяжелые. Главное, принципиальное отличие первого от второго заключается в том, что анафема произносится над нераскающимся грешником и доводится до сведения всей церкви. А снятие анафемы предполагает покаяние перед всей церковью и согласное принятие этого покаяния всей церкви. То есть это акт сугубо публичный. Надо сказать, что, конечно, церковь всегда с очень большой осторожностью относилась к вынесениям приговора об анафеме. По всей видимости, вообще впервые в постановлениях соборов церковных это слово встречается с IV века. Главным критерием для вынесения этого приговора служила оценка степени опасности того или иного учения для церковного сообщества, а также упорство данного лица в проповедуемом учении. С этой точки зрения, например, арианская ересь в IV веке, она считалась более тяжким грехом против церкви, чем какие-то другие лжеучения, именно потому, что Арий, ну, во всяком случае, по имеющимся у нас сведениям, отказался подчиниться приговору церковному. С другой стороны, вы знаете, что вот почему вообще слово «ересь» нужно употреблять с достаточной осторожностью. Ересью является только то, что провозглашено ересью со стороны церкви. И самому, конечно, вот в этом усердствовать не стоит. И в Русской Православной Церкви тоже исторически анафема всегда являлась очень осторожным, взвешенным, можно сказать, воспитательным актом и применялась по отношению, скажем, к лжеучителям только после многих тщетных попыток разуметь данного человека. Об этом, между прочим, очень ярко пишет духовный регламент, составленный Феофаном Прокоповичем и отредактирован императором Петром Великим. Я процитирую это место. «Ибо не просто за грех подлежит анафеме, но за явное и гордое презрение суда Божия и власти церковной с великим соблазном немощных братьев». То есть за явное и гордое презрение суда Божия. Ну, в русской истории были случаи, когда анафема провозглашалась по политическим мотивам, например, таким образом был анафематствован Емельян Пугачев, который, вообще говоря, против церкви греха не совершал никакого. И вот в феврале 1901 года Священный Синод издает всем, конечно, хорошо известное определение, в котором, в частности, говорится следующее. «Известный всему миру писатель, русский по рождению, православный по крещению и воспитанию своему, граф Толстой в крещении гордого ума своего дерзко восстал на Господа и на Христа его». Это святое его достояние. Явно перед всеми отрекшись от вкормившей и воспитавшей его матери, церкви православной, и посвятил свою литературную деятельность и данный ему от Бога талант на распространение в народе учений противных Христу и церкви. Обратите внимание, что авторы этого документа тоже подчеркивают, что Толстой – это талантливый человек. Это очень важно. И отдельная очень интересная задача – проследить, как появился на свет этот документ. Февраль 1901 года. Это можно сделать по ряду других источников. И вот если эту работу проделывать, то приходишь к следующему выводу, что, во-первых, государственная власть, она была крайне не заинтересована в том, чтобы издавать какие-либо резкие определения о Толстом в силу ряда причин, одной из которых было желание избегнуть скандала, потому что, я повторяю еще раз, Толстой был всемирно известной личностью, и все понимали, что что-то подобное может привести к очень нежелательным последствиям. Инициатива создания этого документа целиком и полностью легла на церковь. И надо сказать, что все свои трактаты Толстой уже давным-давно написал. Они уже давным-давно были известны читающей публике. Первое его сочинение, конечно, все антигосударственные, антирелигиозные трактаты были изданы в Европе. В Европе существовало два центра издательских, один в Англии как раз, а другой в Швейцарии, которые занимались изданием противоправительственных, противоцерковных сочинений Толстого. Но эта литература, она обильно проникала в Россию. Кроме того, сочинения Толстого переписывались от руки, распространялись. В одном из писем Василия Васильевича Розанова есть совершенно поразительное свидетельство. Он пишет Леонтьеву, Розанов в то время жил в городе Ельце. Он пишет Леонтьеву, что в нашем городе нет ни одной интеллигентной семьи, в которой бы не было копий запрещенных сочинений Толстого. То есть эта деятельность, она была очень хорошо поставлена. Вот. Но само определение о Толстом издано было только через 20 лет после его духовного переворота и после начала этой деятельности. Почему так? Потому что нужно было время для того, чтобы в церковной среде выросли те люди, которые возьмут на себя ответственность за этот очень решительный шаг. И такие люди появились, и здесь можно назвать несколько имен, но я назову два главных. Кто среди церковных деятелей был инициатором этого отлучения? Сейчас можно на этот вопрос ответить совершенно определенно. Это митрополит Антоний Храповицкий, который тогда еще, конечно, не был митрополитом, и первенствующий член Синода митрополит Антоний Ватковский, который тогда уже был митрополитом. Вот эти два человека взяли на себя ответственность за эту акцию, но нужен был еще редактор синодального определения. Таким редактором стал как раз Константин Петрович Победоносцев, который совершенно не сочувствовал этому акту к тому времени. Здесь тоже присутствует некоторый парадокс, потому что Победоносцева можно было бы назвать главным врагом Толстого в это время. Толстой вообще спокойно о Победоносцеве не мог ни слышать, ни писать. Победоносцев не мог спокойно ни слышать, ни писать о Толстом. Они друг друга, по отношению к другу они питали очень такие тяжелые чувства. Вот. И несмотря на это, Победоносцев, как это видно по его письмам, является категорическим противником издания официального определения по Толстом, потому что понимает, что да, действительно разразится скандал, что интеллигентная Россия поддержит не Синод, а Толстого, что реально в значительной степени и произошло. Хотя какого-то серьезного, обдуманного вывода на этот счет мы пока не можем сделать, потому что он требует дополнительного изучения. Что очень интересно, в синодальном документе отсутствует слово «анафема» и отсутствует слово «отлучение». А в проекте этого документа, который хранится в музее Толстого, который я в своей книге опубликовал, глагол «отлучить» присутствует. Но тот абзац, в котором он присутствует, он был чьей-то рукой вычеркнут. И это очень интересно. То есть у этого синодального определения было несколько редакторов. И, видимо, два взгляда были на этот документ. Сделать его более резким и сделать его более мягким. И в последней редакции, на самом деле, он получается очень мягким по содержанию. Он настолько мягкий, что до сих пор исследователи спорят, а был ли вообще Толстой отлучен от церкви. Потому что если вы посмотрите соответствующие документы, посвященные там Григорию Отрепьеву или Мазепе, там все сказано черным по белому. А здесь эта двойственность присутствует. И когда сам Толстой писал ответ Синоду в апреле 1901 года, он это отметил, что документ Синода носит двусмысленный характер. И непонятно из него, что авторы этого документа хотели сказать. Вот я этой точки зрения не разделяю, по той причине, что на самом деле в этом документе все сказано. А что все? С одной стороны, эта внешняя мягкость, она позволяет сделать вывод, что авторы этого документа, они понимали меру ответственности, которая на них лежит. Кроме того, мы можем судить по некоторым косвенным свидетельствам, что они очень сочувствовали Толстому. Не его взглядом, конечно, а ему самому. Вот митрополит Антоний Ватковский написал несколько писем графине Софье Андреевне Толстой, супруге писателя. В одном из них он разъясняет свою позицию, в другом умоляет ее привести своего мужа, объяснить ему, что ему недолго осталось жить и что ему нужно покаяться перед смертью. То есть в этих письмах, конечно, присутствует любовь большая к писателю. Другой пример – это тот же Антоний Храповицкий, который очень много читал лекции о Толстом. И есть свидетельство, что в одной из последних своих лекций в 1933 году, когда он уже был предстоятелем зарубежной церкви, всего за 2 года до смерти своей, он говорил о том, что Толстой – это великий писатель, что это сущности, очень чуткий человек, но вот действительно он пережил такую серьезную катастрофу. Вот. И поэтому этот элемент любви, он, конечно, в синодальном акте присутствует, потому что кончается он призывом молиться о Толстом. Да приведет его Господь к покаянию.
Свят, 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 есть.